Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Кира Вавриентьева. В эфире программа «Пайдея». Напомню, что этим красивым словом древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, я очень надеюсь, мы сегодня будем говорить. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. А сегодня программа «Пайдея» объединила не только учителей и руководителей, руководитель школ и детских садов, но и преподавателя кафедры библеистики Московской духовной академии протоиерея Андрея Рахновского. Здравствуйте,
отче. Здравствуйте.
Добро пожаловать в очередной раз в нашу студию. Знаете, отец Андрей, что побудило меня эту программу с вами организовать? Мы с вами активно пишем программу «Почитаем святых отцов», читаем святых отцов, комментируем и постоянно призываем наших уважаемых слушателей читать святых отцов, изучать самостоятельно не только их, но и все церковное учение, предание, Ветхий и Новый Завет, читать, изучать, не останавливаться. В общем, есть, как отец Даниил Соев говорил, есть грех неведения. Вот есть ведение, есть неведение, сознательное сознательный отказ от знаний, который дает нам церковь. Но, отец Андрей, вот меня что действительно волнует в этом вопросе? Возьмешь ты святого отца, например, святого праведного Иоанна Кронштадтского, прочитаешь ты про раздражительность или гнев, ужаснешься от того, что это делает с твоей душой, ужаснешься от последствий, от ран, которые наносят твое раздражение близким. Ты закрываешь книгу, ты встаешь, идешь, и тут же первый попавшийся человек тебя выводит в эту страсть. И ты думаешь, ну вот если бы я был вот там, там, на горе Афон, или в монастыре, или в скиту, вот я бы тогда таких бы подвигов, наверное, достиг, вот такая иллюзия о самом себе. А вот с этими грешниками, ну что я могу? Конечно, я и сам сразу в грех опускаюсь. Что с меня взять с этими грешниками? Как я могу с этими грешниками здесь спасаться? И вот здесь, мне кажется, очень большая проблема зарыта. Как нам вот эти знания, которые мы изучаем, получаем, в том числе слушая радио «Вера», в том числе, когда смотрим православные каналы, читаем Евангелие, читаем толкование, как нам вот эти знания все-таки интегрировать в свою духовную жизнь, чтобы это не становилось каким-то вот монументом, отдельно стоящим от нас, вот как некое достижение. Вот я прочитал Василия Великого, я молодец. А дальше-то что, отец Андрей? Как синхронизировать вот это интеллектуальное богатство все-таки с духовной жизнью, что и есть главное предназначение этого самого богатства?
Да, ну, вы знаете, вы очень важно затронули вопрос. Вот. Но на самом деле я наблюдал, как бы в свое время, наверное, коллективно всей страной переживали такой период духовного неофитства, я имею в виду 90-е годы, да? Вот. Когда действительно православные люди в нашей стране, придя к вере, открыли для себя чтение святых отцов. И как раз они пытались всячески притворить это в свою жизнь.
Это было очень тяжело.
Да, вы понимаете, да, о чем я говорю. То есть мы понимаем, что, с одной стороны, это нужно, потому что иначе это все мертвечина какая-то, все эти знания, да. А с другой стороны, мы в том числе видим, я по многим своим там знакомым, там, друзьям, все это прекрасно наблюдал, я и начасти на самом себе, да, вот, что и так тоже не всегда почему-то получается очень хорошо и как бы благообразно, да. Вот, в чем здесь, мне кажется, как бы, ну, как бы основная проблема, да, что мы, ну, я не знаю, мне так кажется, да, что по большей части мы в такие вот, по своему складу сейчас, современные люди, такие постмодернисты, да, вот, основная такая метафора, там, постмодернизм, это цитата, да, то есть цитата откуда-то, да, вот.
Да-да-да, вовремя ее вернуть.
Да-да, и помещенная в какой-то, скажем так, контекст, вот, игра.
Софистика
да,
такая.
Да-да, игра словами с цитатами, закидать. С отсылками, да, 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 вот это, скажем так, да. Вот, и в этом смысле есть как бы большая опасность, чтобы вот как бы наше представление о мире православной веры, оно вот было такой как бы цитатой. Вот мы их отовсюду как бы у этого святого отца понабрали цитат, у этого святого отца понабрали цитат. Пытаемся все это воплотить в своей жизни, но почему-то почему-то как у святых отцов у нас не получается это, да? Вот. И иногда человек надрывается, да? Что не так? Вроде все пытаемся делать, как написано, да? А получается не так. И тут у нас открывается следующий второй момент, что, конечно, чтение святых отцов шире, так назовем, такое православное самообразование, да? Оно требует жизни в традиции, в среде определенной. То есть в среде людей, которые эти знания получили, переварили, это очень важный момент, да, то есть ушли от этого цитирования, да, и как бы осмыслили, переварили, знают, как это приложить к своей жизни, где-то, может, даже допустили как бы ошибки и падения, да, вот, и перед нами, скажем так, появляются люди, которые как бы знают, что из всего вот этого массива православных знаний полезно конкретному человеку в конкретное время, в конкретных обстоятельствах. Да, я здесь очень люблю такую, скажем так, метафору аптеки. Вы приходите в аптеку,
да,
и там огромное количество лекарств. Если вы каждого лекарства...
По чуть-чуть.
Да, слышь, каждого святого отца по чуть-чуть там попробовали там-там-там, вот, то вы не вылечились от всех болезней, а вы отравились.
Вот. Да, интересная метафора.
Да, кстати. И в этом смысле такое, может быть, интеллектуальное отравление тоже может произойти.
Перегруз,
да?
Такой.
Да, вот. А нужен вот как бы врач. Даже фармацевт здесь не поможет. Да, фармацевт не знает, как лечить. Он знает свойства, ну, хотя некоторые фармацевты там пытаются давать советы. Вот вы это вот купите от этого, да. Вот. Врач знает, что из всего богатства лекарств поможет конкретно мне. И вот сейчас на этом этапе болезни, да? Вот. Вопрос, а где взять вот этих, скажем так, людей, которые, я теперь уже к православию перехожу, которые бы были глубоко укоренены в традиции, да, имели внутренний опыт согласования написанного с реальной жизнью. Вот мы как-то читали там преподобного Лествичника, он говорит, что там одна из основных добродетелей — рассудительность.
Рассуждение.
Да, рассуждение — это как раз вот и именно об этом, да, что и как, куда применить. Вот, и вывод такой, что, конечно, таких людей мало. А, и, скажем так, из тех, кто как бы живет как бы сейчас, иногда это очень удачные самоучки, просто им повезло, Господь сохранил и помог. Но все-таки мне кажется, что перерыв в традиции был достаточно сильный. И теперь, когда я смотрю, там, скажем так, на вот 90-е годы, да, я понимаю, что это, да, это не просто неофитство, это такой был православный постмодернизм, да. И это ни в коем случае не перечеркивает искренность тех усилий,
да, конечно,
того прихода к вере, который произошел, да. Это, ну, скажем так, материал для такого покаянного как бы анализа, да. Вот. А поэтому, ну, такой, давайте, может, такой вывод сделать, что как бы читать и сопрягать с жизнью, оказывается, не так все просто, да? Вот. А поэтому я вот, если так получится, дальше в нашей беседе, да, чтобы мы, скажем так, продумали, а как можно безопасно для себя, с одной стороны, не отказываться от знания православия, читать святых отцов, да, а с другой стороны, да, вот не быть как бы мартышкой очки, да? Вот.
Не уходить в какую-то иллюзию просто,
да,
вот. О себе самом.
Да,
да,
тут да.
Великий подвижник.
И вот как-то
уже, да,
нам надо постараться, мне кажется, выработать какие-то критерии, чтобы наши слушатели понимали, что делать-то.
Да, давайте, да, отец Андрей, давайте сразу вырабатывать.
Сразу хорошо. Давайте так, чтобы было от чего толкнуться. Во-первых, мы, слава богу, все поняли, благодаря в том числе полемике с протестантизмом, что недостаточно просто прочитать Священное Писание. Его нужно правильно понимать. Да, и
конечно,
когда там православные, там, скажем так, дискутируют с протестантами, и как бы люди делают отсылку к Писанию, мы говорим: извините, а с чего вы взяли, что вот то понимание,
это
которое вы даете,
да,
оно правильное. Оказывается, что может быть так, что святые отцы, которые имели от Господа просвещение, они знали, имели этот ключ к постижению Священного Писания. Вот. Но практика показывает, что не все понимают, что и святых отцов, оказывается, нужно уметь толковать.
Вот. И почему они вообще авторитеты мне? То есть почему другие люди толкуют Евангелие, и я должен им верить? Вот тут еще есть.
Да, совершенно верно. Тем более, что статус Священного Писания, он непогрешимый, то есть для нас Священное Писание, это мы не берем его как мнение, да, то есть это основа веры, это божественное откровение, да. А у святых отцов в их творчестве, даже у одного и того же святого отца, есть разные пласты, скажем так, достоверности, да. То есть есть то, что у святого отца полностью отвечает и выражает церковный как бы опыт, да. Есть что-то, что очень, ну, скажем так, завязано на времени конкретном, да. Или, а есть вещи и иногда ошибочные.
Частное богословское мнение.
Да, при том, что интересно, что иногда люди, скажем так, не святые могли выражать, и даже правильные мнения, иногда люди святые могли выражать...
Ошибаться,
выражать неправильное мнение, да? То есть это нужно принять, но... Чтобы никто не подумал, что мы тут, скажем, там, что такое придумываем неправильное.
Да, критерии праведности.
Да-да-да, у самих святых отцов, да, на это часто, кстати, очень ссылаются, на знаменитые вопросы-ответы в Арсенуфе Великого Иоанна Пророка, да, вот там очень хорошо это сформулировано, да, что святые отцы могли ошибаться, когда, ну, так перевожу на современный язык, не отрефлексировали то, что, ну, как бы свой прежний багаж, да, там, молодости или жизни еще, допустим, в язычестве или в неверии, там, или... То есть именно когда святые отцы вопрошали у Господа, Господь давал им познание, но они не всегда это делали. И опять-таки я подчеркну, что именно святой отец пишет про то, что святые отцы ошибались и по какой причине. Поэтому, когда ты читаешь святых отцов, да, то тебе нужно, оказывается, какую работу проделать. То есть мало того, что его прочитать, а понять место его мнений во всем спектре церковного знания. И, ну, тут как бы что хорошо, тут этого этапа не избежать, нужно иметь такой период накопления этих знаний. То есть читать и принимать к сведению очень много, но... И второй важный момент. Не пытаться, то есть принимать к сведению, но не пытаться мгновенно претворять это в жизнь, кроме самых понятных и естественных, обычных вещей.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера», в студии протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Меня зовут Кира Лаврентьева. Отец Андрей, ну вот чем больше вы говорите, тем больше вопросов у меня возникает, и их какое-то невиданное множество. Приходится выделять по важности топ-3. Отец Андрей, ну вот я буквально недавно у Семёна Франко, я сейчас просто часто его цитирую, потому что конспектирую его, значит, главу из книги, которая называется «Что такое вера?». Она огромная. И вот я обдумываю, перечитываю, пересматриваю. Есть вещи, которые мне не очень близки в его рассуждениях, но большинство очень-очень, конечно, пронзительно. И он говорит о том, что ученейший богослов, светило, которое вообще вот, ну, все знает вот Удоеву, все изучил, что может, может оставаться атеистом. И вы знаете, отец Андрей, меня это покоробило, с одной стороны, а с другой стороны, это очень понятно. То есть он вообще-то может даже сам не знать, что он атеист. То есть он как бы думает, что верит, а сердце его, ну, сухо, то есть оно как бы не пропитано благодатью Духа Святого. Такое может быть, отче? В чем опасность вообще вот этого многознания?
Вы знаете, к сожалению, да, я... Ну, как бы я это как бы наблюдаю на разных этапах, да. То есть, например, на этапе, когда вот, ну, я это знаю из разговоров, ну, для меня печальных разговоров там со своими коллегами-преподавателями Духовной Академии.
Ну, и там, конечно, атеистов все-таки, да, нет.
Нет, ну, подождите. Да. Это как бы интересный момент, да?
Сейчас вот, мы...
Да, в частности, допустим, разберемся. Ну, особенно, когда мы обсуждали, скажем так, понимание Священного Писания, да, вот есть мнение, которое вот прямо отчетливо присутствует у ряда преподавателей, исследователей Священного Писания, да, что методологически атеизм – это нормально. То есть Священное Писание – это документ, да, интеллектуальный, литературный документ, да, и, соответственно, к нему абсолютно применимы вот все методы исследования, да, которые вообще с религией никак не связаны, да.
Вот. То есть есть
наука, да, и вот, но и при этом, что важно, в этом смысле, как бы, такой для нас важный фактор, как богодухновенность Писания, она не принимается в расчет. Спрашивается, как это уживается с верой? у человека? Ну, очень просто. Мы исследуем Писание как литературный исторический документ, да, и поэтому даже можем говорить, что никакое там сотворение мира там не описывается, что там, не знаю, автора волновала проблема, почему у змей нет ног, почему женщине больно, когда она рожает, там, и почему он должен работать, чтобы, значит...
в поте лица своего, чтобы добывать хлеб.
Добывать хлеб. А вот, пожалуйста, вот вам объяснение такое, да, вот, абсолютно логичное, никакое это не откровение, а просто вот древний автор решил для себя объяснить с помощью как бы своей веры вот такие вопросы, которые его волновали. А как это с верой, да? Ну как, очень просто, вы же священники, можете использовать это в своих проповедях, как, что вы там в своих проповедях
как
используете?
Пример.
Как нравственный пример, как, какой вы даете этому обрамление, это ваше дело, это вере никак не противоречит, как бы, да? Вот, как бы для своей гомилетики, да, используйте это сколько хотите, да, но вот оставьте нам, ученым, судить вот о таких вещах. То есть это как бы в абсолютно, скажем так, церковной среде такое то тоже присутствует. Равно как и присутствует другая крайность. Другая крайность, да, когда, ну, скажем так, фактически отрицается человеческая сторона Писания, да, и зачастую очень так, извините, грубо понимаемый буквальный способ толкования, да, выдается за как бы истину. Вот написано «день», да, в Библии, да. Ну, значит, вот день и все, значит, за 24 часа Господь сотворил. Все, что сверх этого, это, знаете, извините, там уже ваши какие-то выдумки и так далее, да. То есть у нас крайности есть и те, и те. То есть, по сути дела, если так вот смотреть вот на историю богословской мысли, это такое несторианство и монофизитство интеллектуальное.
Я только подумала,
да,
об этом.
То есть у монофизитов, угу, давайте упростим, чем больше Бога, тем лучше. Ничего человеческого быть не должно. Только вот Бог, вот божественная природа, все поглотила.
Не монофилит, да. А монофизит?
Монофизит, или... да, угу, да, угу. Вот как бы. И вот в Писании все, там, какие там неточности, ошибки исторические, угу, вы что там, все там Господь прям продиктовал вот так вот, да. Есть другая крайность, несторианство богословское, да, где божественная человеческая личность, они отдельно, человечество, скажем так, сепарировано определенным образом, да, и поэтому, извините, тут вот вы там, конечно, можете это использовать для своих богословских размышлений, но вот история, филология, лингвистика, вот смотрите, они нам дают вот такую картину, да. Вот, то есть, причем интересно, что вот этих двух точек зрения, да, их придерживаются люди верующие, я подчеркиваю, то есть не атеисты, то есть как-то это в одной голове все прекрасно как бы уживается, да.
Вы мне пока это говорите, меня уже 10 раз в жар бросило, 10 раз в холод, потому да, что это очень сложно.
Да, да, но то, что в конце концов Боже, можно сделать, кстати, как от одной крайности, так и от другой крайности, можно сделать шаг к атеизму.
Вот, то есть каким это очень опасная, на самом деле, вещь.
Потому что если человек имеет хоть какие-то представления о науке, да, а наука, ну, не всегда прямо она вот думает, как бы нам церкви насолить, да, то есть люди просто честно исследуют, и, да, вот, он понимает, что есть какие-то объективные вещи, как бы научные, но он ломает свой мозг сознательно, да, под некую вот, как ему кажется, богословие, да, вот, некую неотмирность, да, заставляя себя там... Ну вот свет у нас, скажем так, мы же понимаем прекрасно, да, что свет до нас доходит от некоторых звезд, да, миллионы световых лет, вот. И мы эти звезды видим. Но не может 7 тысяч с чем-то лет быть на нашей Земле, иначе бы мы значительную часть звезд просто бы не видели, их свет бы нас еще не дошел, не успел бы просто. Вот очевидный такой факт. Но надо ломать свой мозг и говорить, нет, вот вы знаете, вот это не так, мы науке здесь не доверяем, да? Но потом, когда человек не выдерживает этого, это я просто наблюдал вот очевидным образом, он говорит, да что ж я вот жил в каком-то мракобесии, надо же к свету науки стремиться. Это отвергает вообще все. Да.
То есть не один факт какой-то, да, который у него ломался в голове,
да, да,
а вообще все учение полностью.
Да.
Это очень страшно.
Да. И опять-таки такой вот релятивизм, угу, свойственный для вот другого направления, да, он тоже
такое
постепенно высушивает веру. Потому что, а где вот, где Господь есть? То есть если Священное Писание для тебя не божественное откровение, а как тогда мне узнать, что Господь-то думает? И получается, что я нахожусь в некой такой колбе, да, и Бог ко мне никак проникнуть не может. Я только какие-то обрывки от него там получаю, да. Вот, а вот то, на чем бы я мог признать это как голос Божий и оставать на этом свою веру, его, получается, тоже нет, потому что я сам это уничтожил, назвав это литературным памятником, да, историческим документом такой-то эпохи, да. Так что вот, вот эти вот крайности, да, и я думаю, что даже наши слушатели, может, кто-то себя...
узнает.
Да, ну, у меня нет задачи обличить.
Ну, потому что Ветхий Завет, он очень сложен, действительно, и без толкования читать его, в принципе, дело такое рискованное. Я знаю духовников в Оптиной пустыне, авторитетных людей, которые хорошо и понимают в богословии, они не всем благословляют самостоятельно, без толкований, без духовника, без комментариев священнослужителей, опытных людей, изучать Ветхий Завет.
Вот да, вот вы сказали там про духовника, вы ведь понимаете, что вот это вот такое взаимодействие с другим человеком, насколько это важно?
Абсолютно.
Потому что ты можешь себя в танке вот этого своем...
Да, уплыть.
Да, да, и не обязательно, что твой духовник, он какой-то там светоч богословия. Но просто со стороны всегда вот какие-то особенно самые важные вещи, они более заметны.
Выпуклые,
очень важно,
конечно,
постоянно взаимодействовать с кем-то, да, чтобы не уплыть непонятно куда. Вот. Взаимодействовать как бы с полнотой церковной, так скажем.
Да, отец Андрей, ну вот смотрите, мы с вами один подход обнажили, второй подход. Вот теперь нужен, наверное, какой-то выход из этого,
да,
всего,
да, да, да,
чтобы не было ни монофизитства, ни несторианства в отношении к Священному Писанию особенно. И есть там вещи, которые действительно, ну, нам сегодняшним непонятны, но мы же можем относиться к этому просто с доверием. Просто с доверием. Не все нам обязательно вот сейчас срочно брать и понимать. Отец Андрей, вот так вот это,
ну,
допустимо?
Ну, конечно, но тут надо сказать, что, конечно, все, что касается, ну, скажем так,
Простите, тоже да. Гностицизм какой-то. Вот я тоже да. Точно должен все понять, вот тогда я поверю.
Ну да, да, это, скажем так, такое немножко самообман в некоторой степени, да. Потому что, на самом деле, какие бы мы самые тонкие богословские дефиниции не использовали, это все равно человеческий язык. Пусть он невероятно тонкий, с разработанным аппаратом богословским, да, но все равно это антропоморфно все, все равно это все по-человечески, да,
да? Да.
Вот, все равно ты упрешься в какую-то стенку, да, но какой выход есть, если ты уперся в стенку вот. Непонимания, да, у тебя есть живое общение с Богом в молитве, в таинствах, ты с ним соприкасаешься. Да, ты не все в нем понимаешь, но у тебя с ним живое взаимодействие. А что вот, мы свои близкие, что ли, хорошо понимаем? Жену, детей. Но мы же с ними живем, мы их любим, может быть, не до конца их понимаем. Мы с ними взаимодействуем, они для нас реальны. Да?
Угу.
Вот, то же самое и Господь. Да? Вот, ну, поэтому недаром вот это известное присловие, да, что тот богослов, кто молится, да, оно правильное, да, но не в том смысле, что на уроках богословия мы занимаемся молитвой, да, вот, а в том смысле, что...
Без духовной жизни богословие не имеет никакого смысла.
Ну да, то есть оно как бы, оно к чему, да?
Да.
Оно что тебя открывает? Потому что богословие – это не интеллектуальные штуки, это постижение откровения. То есть чего-то, что Господь открыл церкви, чтобы ты спасался. Да, и вот ты по этому пути должен идти. А иначе получается, как, помните, в «Расторжении врага», да, богослов, который отказался остаться в раю,
там
потому
вообще.
Что в аду у него, там, не знаю, в 3 часа лекции по богословию.
Господи, помилуй.
Вот. Да, так что, но мне кажется, что, смотрите, тут важно принять такую вещь, что Священное Писание непогрешимо вот в плане Спасителя для нас откровение, да? Вот, хотя, например, в Священном Писании могут встречаться человеческий элемент, ну, там, например, в Ветхом Завете, там, в одной книге говорится, что Давид по внушению Божию решил Израиль пересчитать, а в другой книге говорится, что это по внушению злого духа, да?
Угу.
То есть явно автор, как бы разные авторы, которые дают какую-то
противоречие
свою
определенную
оценку, да, вот. Но оно как бы на содержание откровения как бы не влияет
никак,
да? То есть, да. Вот, да, там... Ну, вот такого рода вещи, там, какие-то хронологические несостыковки, да, там, и так далее. То есть, это нормально. То есть, человеку, если даже у Христа было относительное неведение, что значит относительно? Не в том смысле, что он не знал срока второго пришествия, да, который, вот, это только отцу известно, а в том смысле, что, во-первых, это знание исходило от отца, в этом смысле он не знает, да, что это отцу принадлежит знание, и он его получает от отца, да, а во-вторых, человеческая природа действительно была в неведении, и она это ведение получала от божественной природы, да, поэтому, говорится, это относительное неведение Христа, то есть не в том смысле, что он не знал, да, то есть если человеческая природа Христа обладала некой немощью, да, там уставал, голодал, жаждал, там и так далее, да, то что уже говорить о человеческой природе священного писателя, у которого нету ипостасного соединения с Богом, да, вот, но вот это присутствие человеческой немощи, ограниченности в Писании, оно обязательно должно быть, иначе мы не сможем Писание называть богочеловеческим таким организмом, понимаете?
Оно вот. В некотором смысле, я вот сейчас подумала, отец Андрей, даже подтверждает правдивость тех событий, которые там описаны. Именно этими несовершенствами.
Да.
Если бы было все красиво вышкалено и написано, прям все идеально, комар нос не подточит,
конечно.
Вот это бы как раз вызывало вопрос.
Совершенно верно. Да.
Вот это интересная мысль.
Но все равно, несмотря на это, со Священным Писанием достаточно просто. А вот со святыми отцами, вот никуда ты не убежишь от этого. Ты должен знать жизнь святого отца. Ты должен понимать, какие его богословские вопросы волновали, что говорили его оппоненты, то есть на что он реагировал, да, его, скажем так, интеллектуальный уровень его оппонентов, да, и так, то есть все вот эти моменты контекста нужно знать, чтобы правильно понимать того или иного святого отца.
Программа «Пайдея» на Радио Вера. Этот интереснейший разговор мы сегодня проводим с протоиереем Андреем Рахновским, преподавателем кафедры библеистики Московской духовной академии. Очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, не переключайтесь.
«Пайдея». Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио «Вера» продолжается. Сегодня в студии преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии протоиерей Андрей Рахновский. Меня зовут Кира Вавреньева. Мы сейчас разбираемся, как и зачем читать святых отцов, толкование на Священное Писание, как относиться к чтению Священного Писания, в частности, Ветхого Завета, непростого и сложного, и как все-таки правильно себя настраивать, да? Но тут тоже, отец Андрей, тут, как бы, мне кажется, Господь дает этот правильный настрой. То есть тебе не нужно начинать думать, что ты сейчас умнее Бога, и ты сейчас во всем разберешься. Господь же все равно на душу положит правильный настрой, если ты со смирением берешь эту книгу в руки. То есть это же очень важно. Не зря же молятся люди перед чтением Священного Писания.
Ну как вот я решил, что мне Господь на душу положил, а вдруг он мне не положил?
Ну а попросить?
А вдруг он не дал?
Отец Андрей, как вы думаете? Ну хорошо, вот я просто почему это спрашиваю?
Вот это опасный путь, кстати, поучение святых отцов, извините, да?
Так,
то
вот,
есть,
вот.
То есть,
да.
К чему я говорю, да? Угу. К тому, что чтобы лучше понимать святого отца, нужно понимать контекст, в котором он творил, да? Вот. А когда ты читаешь святых отцов, необходимо накопить некую критическую массу чтения святых отцов. Желательно, чтобы это были святые отцы разных эпох, разных веков, разных богословских школ православных, да? И, в общем-то, разные по своему, ну, не знаю, внутреннему устроению, да, потому что это тоже как бы влияет, да. Вот. И тогда, опять-таки, ты еще не делаешь никаких выводов. Ты еще не бежишь тут же все это выполнять, да. Ты просто читаешь, принимаешь к сведению. Когда тебе накапливается некая критическая масса прочитанного, следующий шаг, ты должен посмотреть, что у них общего. Вот есть какие-то вещи, вот в которых они все, безусловно, друг с другом согласны. Эти вещи есть, да, их можно. То есть все говорят, необходимость правильной веры для спасения.
Конечно.
Да?
Все-таки догматические какие-то.
Общий момент. Да, все аскетические писатели говорят, что нельзя доверять своим чувствам и ощущениям.
Так, вот сейчас
что там мне Бог открыл.
Поправили
да, извините,
мой вопрос.
Пожалуйста,
нет,
да?
Это очень важно, отец Андрей,
вот, то есть есть какие-то общие вещи, да. Вот, и вот мы можем, как бы, вот проводя такой анализ, говорить, так, вот то, в чем они все, скажем так, сходятся, да, вот, это... Скорее всего, это и есть вот то откровение духовное, которое они имели. Но наряду с этим у вас, скажем так, будет список каких-то моментов, где они не совсем сходятся. А кто-то из них, например, весьма оригинально высказывается по этому поводу, да? И вот тут тоже нужно, понимаете, вот такая должна быть мыслительная работа, да? Потому что ты увидел противоречие, например. Вот один святой отец говорит так, другой так. первое, что нужно делать, задуматься. Так, они об одном и том же явлении говорят. Потому что слово-то может быть одно, а явление-то разное. Это важный момент, да, например, там, ну, не знаю.
И эпохи сопоставить.
Ну, конечно.
Да.
Да, вот. Что за время вообще имеется в виду? Может, они вообще, ну, пример самый простой, ладно, просто что в голову пришло, Петр и Павел, этот, Павел и Иаков. Иаков говорит, вера без дел мертва, Павел говорит, только верой мы спасаемся, вот. А если посмотришь, а предмет, о котором они говорят, он разный.
Да.
Иаков говорит о добрых делах, Павел говорит о законе иудейском. Да?
Да.
Да, вот. Дальше. Ну, потом, о каких вещах они говорят? То есть они имеют, как бы в одном или том же отношении они мыслят тот предмет, о котором говорят. Да? Ну, что это значит, например? Ну, например... Какой-то святой отец что-то, например, одобряет, да? Говорит, ну ладно, это типа небольшой грех. По какой причине? Да потому что хотя бы хоть вот это пускай делают, да? То есть ниже какого-то уровня не опускается, может, Господь их спасет. А другой святой отец говорит, да что вы, да если вот все вот тут не исполнить до вот самой вот последней черты, не спасемся, то есть более строго. Mm-hmm. Почему? Потому что у него цель была не просто лишь бы как-то вот, а вот чтобы именно человек достиг совершенства, да? То есть вроде одно и то же, да, а как бы предмет один и тот же вроде, святость человека, да, а мыслится в разных подходах. Вот. Ну, пришел, например, человек там и говорит, батюшка, я вообще вот все, ничего не делаю, ленюсь, там, плохой верующий человек, там, читаю только молитву «Отче наш» читаю раз в день. И, допустим, я ему говорю, ну, вы знаете, вот хотя бы раз в день молитву читайте, вот, это не оставляете, да, и, может быть, спасетесь, да, вот.
Ну да, меру же,
да,
каждого,
да,
надо,
да,
все-таки
ну, чувствовать. Ну, я, конечно же, имею в виду, что лучше-то ему и не только это делать, да.
Ну и это не бросать.
А другой приходит к батюшке, я то-то делаю. Он говорит, слушай, ну тебе, ты столько еще не сделал, давай-ка вот это, да. То есть вроде одно и то же, а на самом деле, как бы, отношения-то разные, да. И вот от святых отцов такое очень много. Вообще, у нас есть такой известный наш богослов, философ Виктор Несмелов, он в своем исследовании о святых отцах, кажется, это называется книга о богословской системе святителя Григория Ниского. И он там пишет, что у святых отцов нужно различать диалектику слов и диалектику смысла. Что это значит? То есть смысл – это некое вот содержание вечное, да? Содержание веры, которое, в общем-то, мы все в нем согласны. А диалектика слов – это то, через какие аргументы, через какие образы, через какую позицию Святой Отец доносит это. И это может... И нас иногда сбивает с толку, да? Мы путаем диалектику слов, диалектику смысла, вот, и начинаем думать, что Святой Отец, например, противоречит другому Святому Отцу в этом, да? Или, например, вот кто-то сталкивался, что... Читаешь какую-то полемику Святого Отца, не знаю, там, с чем-то там, неважно, и думаешь, какие он тупые аргументы использует, это меня вообще не убеждает. Но ты-то сидишь в 21 веке, а те люди, к которым он обращался, для них вот это было доказательство.
Да.
Вот, поэтому здесь, опять-таки, нужна такая вот рассудительность. То есть, давайте так подведем итог. Накопление.
Так, да, вот мы же перечисляли.
Накопление знаний
пункты,
о святых отцах.
Да, безопасности, да.
Да, и чем больше, тем лучше. Но оговорка такая, не бежать все это использовать. Кроме самых общих и понятных вещей. Там, не убей, не укради, там, и так далее, да. Молись, причащайся.
Ну, и если ты видишь у себя как конкретную какую-то страсть, да, берешь и да, по поводу да. этой страсти пытаешься вот все разузнать.
Да, а второй этап – это когда ты начинаешь рассуждать и видеть в отцах общее, да, и различное.
Угу. Анализ такой.
Да, в общем, да, это, скорее всего, то самое откровение церкви, на котором мы основываемся. Опять-таки, различное, как мы выяснили, не всегда различное.
Ну да. То есть они могут говорить об одном и том же разными словами.
Совершенно, да. Вот. А бывают и действительно какие-то свои, как бы вот то, что вы назвали частным богословским мнением.
Частное богословское мнение. Отец Андрей, ну пока есть возможность все-таки вас спросить про Ветхий Завет. Вопрос для меня очень сложный. Я никого не спрашивала о нем вот в таком вот родином пространстве. Но мне очень понравилось. Я задавалась просто много этим вопросом сама, и мне очень понравился ответ преподавателя нашего. Сейчас расскажу. Задавалась я вот каким вопросом. Когда читаешь Ветхий Завет, и когда ты читаешь Новый Завет, у тебя, конечно, есть ощущение, что это очень проразное, очень. Но это так, на первый взгляд. И я начала искать ответы, как же так, как же так? Ведь Бог и тот один и тот же и в Ветхом, и в Новом Завете. Но в Новом мы знаем Христа, который говорит нам «подставь вторую щеку», а Ветхий Завет – это Авраам и сын его Исаак, которых Господь предложил Аврааму принести в жертву. Понятно, что Господь этого не хотел, это было определенное такое вот накаливание такое Авраама, его укрепление в вере, укрепление его доверия, миллион разных прекрасных объяснений этого ветхозаветного эпизода. Но вот первым взглядом человек, который просто открыл Ветхий Завет, ничего не знал, ничего до этого не читал, он может быть все-таки, конечно, ошеломляющим. Вот. И наш преподаватель да, нам сказал, что интересный такой аргумент, что в Ветхом Завете люди наносили себе раны, и не было благодати новозаветной. Вот это очень интересно. Не было еще Христа и его жертвы, которую он принес. И не было этой благодати, которая врачевала бы эти раны через причастие. И чтобы люди сами себя просто не убили, существовали очень жесткая система правил, ограничений. Вот Бог их за ними следил, выпестывал их, как маленьких детей. И сам народ был с жесточайшими законами. То есть с ним нельзя было там вот через кофеёчек и чаёчек что-то с ними обсуждать. То есть они понимали очень жесткий, прямой, конкретный язык. Вот тогда это объяснение меня как-то более-менее успокоило. Отец Андрей, а как вы это объясняете?
Нет, ну это абсолютно правильное объяснение, да. Давайте то же самое, только другими словами.
То же самое, только другими словами.
Все очень просто. Как бы здесь, в Ветхом Завете, Бог спускается на уровень человека.
То есть прямо очень.
Да, вот если мы изучали историю древнего мира, да, мы все знаем, что это просто какой-то тихий ужас. Вообще, что люди, какие были обычаи, традиции, там, и так далее, да. Вот. Там какие-то раскопки древнего города, да, если копать под воротами города, да, что мы найдем? Детский труп, да. То есть, скорее всего, это правитель города, который при закладке города принес в жертву своего ребенка. Потому что, чтобы город хорошо построен был...
Умилостивить,
да, как-то. Да, надо сына своего убить и его закопать. Представляете, если вот сейчас батюшка приходит освещать квартиру, говорит, ходи, чтобы квартира
осветить. Да, не будем себе представлять. Да.
Вот. То есть, вот так вот. И для людей это было, как, было нормально. И Господь действительно был вынужден разговаривать с ними вот, ну, так как они понимали.
Да. Хотя для нас сейчас, вот мы читаем, это просто некоторые моменты, но они ужасающие.
Ну, конечно, но, так, вы понимаете, еще задача была минимум увести людей, в том числе израильский народ, кстати.
Из рабства.
Нет. Увести от человеческих жертвоприношений, приучив их к жертвоприношению
овечек
животных.
Приносить. А? Овечек приносить.
Да, то есть там кажется, это какой ужас, за что мои несчастные, да, голубки там, овечки и так далее, да, страдали, а вот такая альтернатива, давайте вот мы людей не будем жертву приносить, давайте пока вот животных.
Ну, это, кстати, очень-очень важно, то, что вы говорите.
Причем вы же даже историю израильского народа будете читать, тоже там мы тоже это сохранялись, это человеческое жертвоприношение, там Иефай, там дочку свою принес в жертву. Хотя казалось бы, что...
Ну, он не знал, да, он же пообещал,
как?
Она его встретила,
да,
у ворот. Да,
но там как бы окончания нет этой истории.
Да, мы не знаем, может быть, она в монастырь куда-то ушла.
Опять-таки, а как Давид казнил там...
Урию.
Нет, не Урию, а вот этих родственников Саула по просьбе язычников, и, как сказано, их трупы висели пред Яхве, да, то есть, ну, то есть тогда тоже вот даже израильский народ не во всем и не всегда вот сразу перешел как бы... Вот,
на новые рельсы.
На новые рельсы, да. Поэтому это страшный такой мир. Вот, и Господь как-то, Господу надо было их как-то их вот вылечить, да, и вести как бы за собой, да. Ну, вот так, да.
Пайдея.
Программа «Пайдэй» на радио «Вера». Сегодня в студии преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии протоиерей Андрей Рахновский. Меня зовут Кира Лаврентьева. Ведь да, отец Андрей, что ж получается, что еврейский народ видел, например, все чудеса, которые творит Моисей. Он видел, что Господь явно участвует в их жизни. Он множество видел раз, когда Моисей напрямую практически разговаривал с Богом. Приходил, возвращался и говорил им, что делать. И они, все равно не дождавшись его из очередного подъема на гору, когда он пошел разговаривать с Богом, быстренько соорудили себе идола.
Да. Так одно из объяснений, на которое намекает апостол Павел, почему Моисей закрыл свое лицо сияющее покрывалом,
платом, да.
Вот. А потому что это была как бы слава Ветхого Завета, которая вот он сиял и сиял лицо Моисея, а потом прекратилось сияние. И израильтяне могли сделать неправильный вывод, что все, Моисей теперь как бы не с Богом. Ну, он же сиял-сиял и перестал.
Ага.
Значит, можно его не слушаться. И вот чтобы они не наблюдали вот этот переход от сияния и к прекращению сияния и не сделали неправильных выводов, вот, Моисей от них скрыл вот, вот это свое состояние после богообщения.
Ну да, чтобы, конечно, подойти к благородству и высшему пилотажу учения Нового Завета, надо было
это, знаете, это
очень
примерно
много чего
как,
сделать
помните,
в этом огороде.
Вот, да. Старец-то провонял, да? У братья Карамазовых.
У братья Карамазовых.
Да, ну вот это примерно то же самое. Uh-huh. Вот. Так что действительно вот такая переменчивость и странные выводы вот, были свойственны людей того времени, поэтому Моисей лучше им не показывать, что лицо светится, потому что оно перестанет светиться, они решат, что Бога больше со мной нет.
Да, отец Андрей, вот это да. Но все-таки в каких местах мы можем опираться на Ветхий Завет? Зачем нам нужно все же его читать?
Да, а вот это интересно.
Про Евангелие это все говорят,
да,
а вот про Ветхий Завет как-то
смотрите,
мы так
давайте,
опасаемся.
Давайте немножко ракурс изменим, да. Мы когда читаем Ветхий Завет, мы как бы ориентируемся, ну, как мы, я не знаю, ну, мы, наверное, да, вот на содержание, на текст, да, вот, вот что там говорится, так, что, чего Господь учит, да. Это, конечно, важно, но мы же сказали, что он снисходит до людей той эпохи, да, значит, априори в этом откровении содержится какое-то приспособление, да, то есть это не то что-то по-настоящему подлинное, чтобы Господь действительно нам хотел сказать, да, поэтому важным остается здесь именно то, что Господь вступает в общение, в живое, с конкретными личностями, Авраамом, Исааком, Иаковом, Моисеем, пророками, там, Давидом, которые создают народ Божий, в этом народе Божьем хранится откровение, да? То есть отношение Бога и своего народа. Вот основная тема Ветхого Завета. А потом этим народом становится церковь. Вот. То есть тогда вот эти все как бы частности культурного характера, они уже не выглядят, ну, как бы, ну, не производят такого разрушающего такого действия, да, то есть мы понимаем, что вот Господу нужно вот войти в контакт с человечеством, вот, слава Богу, появились люди, которые готовы Богу поверить, да, и из их семьи разрастается целый народ, то есть он не избирается Богом, да, а, скажем, создается Богом, так можно сказать, да. И вот это важно. И вот в этом народе рождается Дева Мария, в этом народе рождается Бог-человек, который спасает, и вот теперь вот этот новый народ – Церковь Христова. И вот тут уже Господь с нами вот, как бы, вам, может, тяжело это слушать, но вот извините, вот, вот так, да, «люби врага своего» и так далее.
Как какой-то священник сказал, он выбирал между разными верами, еще и будучи вообще не христианином, и изучал разные учения. Ко всему подходил очень так вот основательно, с большим энтузиазмом. И говорит, почему я принял Евангелие? Там нет ни одной лазейки для человека. Там нет ни одной хитрости, ни одного удобного места, где можно было бы спрятаться и притаиться хоть на некоторое время, затаиться как-то. Если бы писал человек от себя, он бы обязательно что-нибудь бы придумал. А там все неудобно. Все неудобно для человека. Вот это, конечно, пронзительная мысль. Да, отец Андрей. Ну и давайте тогда еще на несколько минут вернемся к святым отцам, нашим любимым, прекрасным. Вы сказали, что нужно понимать, что это за святой отец, понимать его эпоху, понимать время, в которое он жил, понимать, что он хотел сказать, сопоставить других святых отцов из его же эпохи, посмотреть, что они говорили. То есть это целая аналитическая такая работа. Да. А если человек вообще не знает, кому еще приступать, что читать, с чего начинать, я вот разговаривала с коллегами, они говорят, слушай, ну мы пытались вот Иоанна Златоуста начинать читать. Это очень сложно. То есть там вообще просто вот кому-то он совершенно непонятен. А я знаю девушку прекрасную, удивительную, которая, ну вот просто не может жить без святителя Василия Великого. Она там все ответы находит у него.
Но это
а они примерно
и
одной эпохи.
Но это хорошо и плохо,
Андрей.
Понимаете? Вот нельзя вот читать только Василия Великого.
Я понимаю. Ну просто он ее вот любимый святой отец, да.
Вот, но тут тоже ты не сошлёшься, что вот, вот такого вот отца вот это написано, я так делаю, и все, типа остальное знать не хочу. Нет, так не пойдет.
Нетушки.
Да, да, нетушки, да. Вот, поэтому, ну, смотрите, давайте так вот чисто уже такие сведения, ну, конкретные, да?
Матчасть.
Да, у нас есть эпохи разные, да, вот есть эпоха ранней церкви, да. Первая такая генерация, ну, так назовем, святых отцов, это мужи апостольские.
Да.
То есть те, кто знали апостолов, но не знали Христа. Там есть ряд текстов, опять-таки, я не буду сейчас их называть.
Да, их много.
Да, их надо почитать, чтобы понимать вообще, что происходило, что за эпоха, что тогда мысли, что тогда думали, да. Вот, там. Потом святые отцы там в период до Первого Вселенского собора, до Никейские отцы, да. Вот, посмотри, что они писали там, как, что, какие проблемы их волновали, да, потом то, что называется «золотой век святоотеческой письменности», да, вот, византийский период, да, там, поздневизантийский период, да, вот, все это, ну, там, потом уже там Семеновый Богослов, Григорий Палама, там, и
там так, серьезные вещи.
И да. так далее, да, то есть все это, да, вот, нужно как бы читать, поэтому обязательно нужно брать какие-то курсы патрологии, это церковная наука о святых отцах. Есть. Вот с чего начать? Ну, вот замечательный есть курс нашего вот учителя такого, мы все его очень почитаем, Алексея Ивановича Сидорова.
Да.
Вот. Можно взять там и обзор там отца Иоанна Миндорфа, отца Георгия Флоровского, там священномученика...
Илларион Троицкий?
Илларион, ну, не в той... Не так. Я сейчас имею священномученика Николая Попова. Николай, если я не ошибаюсь, да, наш патролог известный, к тому же еще священномученик, новомученик, да, вот, то есть есть много как бы курсов, да, которые нужно просто прочитать, чтобы вот, ну, представление какое-то иметь.
Примерно.
Обзорное, да, как бы просто идейное, да, вот, там, да, конечно же, там, Николая Константиновича Скурата,
да,
ну, учение об отцах церкви, да. Вот, то есть все это нужно как бы прочитать, чтобы в голове как-то все укладывалось, как бы в нужные ячейки, да. Вот, и параллельно с этим читать творения самих святых отцов, да. Допустим, Иоанна Златоуста, ну, можно, знаете, что сделать? Например, Иоанн Златоуста, почему все ломаются на Иоанне Златоусте? Потому что читаешь, например, можно же не обязательно его комментарии на Священное Писание читать. У него есть слова, посвященные там праздникам, каким-то конкретным темам, конкретным изречениям из Священного Писания, да? Опять-таки, берете читать Иоанна Златоуста комментарии на Священное Писание, я понимаю, тут это ад для перфекциониста будет, но хорошо, не читайте нравственное приложение, то есть прочитайте, вот там уже у него любая гомилия на Священное Писание, это именно толкование, а вторая часть такое нравственное как бы приложение. Как это, ну, если вас интересует практическая сторона, читайте сразу вторую часть, да. Если, скажем так, интеллектуальная такая экзегетическая, читайте первую часть. Я говорю, если вот времени и сил не хватает, читать все. Вот. Но есть хрестоматийные тексты. Вот то, что называется must-read, вот святых отцов, вот без чего вообще, вот ты вообще ничего не знаешь, если ты их не прочитал. Вот, например, слово о воплощении богослова святителя Афанасия Александрийского. Послание святителя Василия Великого к Велокию Конийскому. То есть это вообще это. То есть ты не читал, ты ничего не читал.
Вот так. Слышали, дорогие наши слушатели? Имейте в виду, записывайте за отцом Андреем. Отец Андрей, ну вы все равно говорите про научный подход. Вы все равно говорите про научный подход. А те же святые отцы новые говорят про святых отцов древних, что читая, но не понимая, мы все равно прикасаемся сердцем вот к этому божественному прекрасному слову, вот к этой благодати, которая была пропитана конкретной ситуацией. Отец, мы все равно его духу в некоторой степени вот как-то...
Нет. Ну, подождите,
прикасаемся душой и тоже лучше становимся даже через
чтение.
У вас
духовное ассоциируется с каким-то бессознательным.
Не, ну почему? Осознательное и духовное хорошо.
То есть мы не можем, нет, а мы не, а как, то есть святые отцы писали спасительные для нас мысли, чтобы усваивая их, мы спасались. Да? То есть, то есть, соответственно, как читать, не понимая, да, вот они для этого и писали, да, что, да, мы говорим о том, что не все умещается в знании, вот, но я, ваш Слав, почувствовал какое-то пренебрежение знанием, вот, что, как бы, ну, неправильно в корне, да, то есть, да, мы читаем святых отцов, а, скажем так, духовной стороной, так, практической духовной стороной у нашей что является? Молитва, чтение Писания с богомыслием, размышлением, да, участие в таинствах церкви, там, потом, духовная борьба со страстями. Все это в совокупности, нельзя противопоставлять. Угу. Вот, то есть я, скажем так, Д'Артаньян говорил, не говорите мне о деньгах, это приводит в бешенство. Когда мне начинают говорить о каком-то православии без образования, да, без науки православной, богословской, мне начинают приводить в раздражение. Ну, не в греховное.
Праведный гнев. Отец Андрей, ну я вот так вот специально, честно говоря, вас и спрашиваю об этом, потому что очень важные вещи проговаривать. Вы же говорите о том, что это нельзя делать без духовной жизни, вот с чего мы и начинали. То есть нельзя вот так вот открыть книги и сказать, так, сейчас я разберусь тут, кто что сказал, кто когда что имел в виду. То есть с таким вот неким подходом, таким вот, понимаете, да?
Да, ну тут давайте тогда, если довести до конца эту мысль, да?
То есть тут подход, вот я про подход исключительно, не про
если вы
вещи.
Знаете прекрасных православное вероучение и догматику православную, это вас не делает православным.
Вот.
Православным вас делает даже, я скажу, не духовная жизнь, вот то, как мы сейчас описали, вот, а пребывание в церкви. То есть живое участие в церковной жизни. А оттуда уже идет все остальное, таинство и так далее. То есть вне Христовой общины, каково изначально, каково является православная церковь, да, действительно, как бы, это вроде как, не знаю, там, собаке пятая нога, да?
Да.
Рыбий зонтик там, да, к чему ты это приложишь, да, вот просто тебя, вот правильные знания тебя, конечно, не спасут.
Так, хорошо, отче, а если очень сложно? То есть мы же понимаем, что у нас очень большая аудитория слушателей. И действительно, кому-то святые отцы конкретные, ну, не даются просто, ну, не даются. Вот вы сейчас назвали конкретных от святых отцов, конкретные имена и их труды. Угу. Ну, вот откроет сейчас человек и закроет на этом. Потому что у всех свои способности, ну, и кому-то нужна сначала мягкая пища. Понятно, вот этот весь известный разговор, что кому-то нужно сначала мягкая, потом твердая, как-то все очень постепенно. Вот если ты прям начинаешь, то начинать лучше с чего? С кого? С какого святого отца? Если ты только еще подобрался к святоотеческой теме, только еще вошел в лоно церкви вчера, и вот тебе хочется разобраться в церковном учении, тебе хочется немножко вот как-то начать понимать, о чем речь идет.
Да, я бы начал с писанием уже апостольских, с Дидахе, то есть учение 12 апостолов, с каким-то там посланием Климента Римского. Я бы, наверное, бы почитал какого-нибудь Киприана Карфагенского, Иоанна Златоуста, как ни странно, да, вот, потому что это именно его беседы как бы для простого народа, хотя они большие, но они на самом деле не очень как бы сложные для понимания. Вот. Спрашивается, почему я не назвал Феофана Затворника Игнатия Брянчанинова?
А я еще думаю, Августинова не назвали.
Августин, исповедь, да, ну да. Это вот стандарт, да. Вот. Вот я бы, вот, честно говоря, посоветовал, вот если вот под рукой только русские книжки, да, я бы посоветовал каким-то письма оптинских старцев какие-нибудь, Это очень как бы здорово, особенно...
В Арсенофе.
Ну, мне больше нравится Макарий и Амвросий, но кому-то зайдет Лев. Лев, он погрубее, попроще, но как бы тоже
всё
хорошо.
Понятно.
Тоже хорошо, да. Вот. А вот Игнатия Брянчанинова и Феофана Затворника, вот если есть желание обратиться, я считаю, надо читать парно. Вот просто вот день этого. Вот. Почему? Они очень разные по своему восприятию. Вот. Феофан Затворник очень дерзновенный, затрагивает очень дерзкие темы, но у него очень сухое изложение. То есть, он, видно, человек такой вот немножко схоластический, да. Это удивительное сочетание. А Игнатий Брянчанинов пишет красиво, живо, витиевато, просто приятно читать, но он очень сдержан, наоборот, в своих богословских каких-то. Вот только покаяние там, вот никуда там вообще не лезть, никуда не, куда тебе не следует там и так далее, да. Вот. Ну, очень важно для баланса, понимаете, потому что кто читает Игнатия Брянчанинова, вот, это все-таки, ну, как бы не зная остального, там, или, например, другого какого-то. То есть нельзя зацикливаться на каком-то святом, одном святом отце.
Спасибо огромное, отец Андрей. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучший и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его, вы можете на сайте clever-lab.pro. А у нас сегодня в студии был протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Меня зовут Кира Лаврентьева. От всей души благодарим вас, отец Андрей.
Спасибо.
До свидания, дорогие наши слушатели. Будьте на волнах Радио Вера. Пайдея.